Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске «Дети Клинцов», «Богатство Клишеса», «Признание Андреевой» и «Самые яркие темы года». Интересная история развернулась в маленьком городе Клинцы в Брянской области. Журналисты местного издания узнали, что несколько десятков детей бесплатно съездили в Турцию за счет благотворительного фонда. По странному стечению обстоятельств, многие из них оказались детьми местных чиновников, в том числе и мэра Клинцов Олега Шкуратова. А местные чиновники оказались не самыми бедными людьми, особенно тот же мэр. Павел Пряников.
Глава Клинцов Олег Шкуратов, отправивший свою дочь в Турцию за счет благотворительного фонда вместо больного ребенка, указал в декларации 66 миллионов рублей заработка, 2000 гектаров земли, 3 дворца, апартаменты, Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz Sprinter и еще 7 автомобилей.
Сергей Удальцов.
Некоторые верят, что наши чиновники когда-нибудь наворуются и начнут думать о народе. Пример главы Клинцовского района, который заработал за год 66 миллионов, но отправил дочь на отдых за счет благотворительного фонда, говорит о том, что они ненасытные.
Александр Горин.
Доход президента России в 2017 году составил 280 тысяч долларов. Доход мэра города Клинцы Брянской области – 1 миллион долларов. Кто правит страной?
Твиттер невыездной.
Зато теперь мы все узнали, что даже такой небольшой по российским меркам 60-тысячный городок способен неплохо обеспечивать поставленного на кормление главу и его свиту.
Твиттер, пятая колонка.
Кто-то мэр Клинцов и зарабатывает 6 миллионов в месяц, а кто-то учитель математики в тех же Клинцах и зарабатывает 18 тысяч. А в среднем по стране все живут неплохо, средние показатели хорошие и динамика положительная. Не обманывает Путин.
Василий Гавриленко.
Клинцы – это городок с населением примерно в 50 тысяч человек. Бывал там. Кажется, вся жизнь в Клинцах сосредоточена вокруг маленького вокзала, с которого ходит в Москву поезд. Этот поезд – главная жизненная артерия Клинцов. Люди едут в Москву на работу, потому что в Клинцах работы практически нет. Работают в Москве строителями, охранниками, нянями, сиделками. А в Клинцах работают чиновники. Например, мэр. Загорелый такой, стильно одетый мужчина. Очень эффектный, прямо как из голливудского фильма. Зарплата этого мэра за 2017 год – 68 миллионов рублей. Поразительная сумма. Кажется, продай все Клинцы, столько не получится. И рядом с мэром стоит и не менее эффектная дама из городской администрации. Кивает, сетует на журналиста, рассказавшего стране о скандальном вояже. Отмечает, что нет разницы, какие именно дети поехали. Все они – дети Клинцов. И журналист этим двум говорит поразившую меня фразу: «Вы не чувствуете всю пошлость этой ситуации?» Мэр и дама даже бровью не ведут. Нет, они не чувствуют пошлости. Напротив, по словам мэра, это журналист все опошлил. Мне представляется, эта история обнажает коренную проблему России. Веками чиновниками в нашей стране становились люди, не чувствующие пошлости. Люди, у которых совесть совершенно атрофирована. Но вот не предусмотрена опция такая — совесть. Почему так получается? Не знаю. Но ведь факт. Люди без совести, без элементарного ощущения пошлости занимают важные должности. По сути, управляют нашей жизнью.
Татьяна Мэй.
Тут мэр Клинцов, по совместительству миллионер, простодушно отправил свою дочь отдыхать в Турцию за счет благотворительного фонда. Причем, отбиваясь от общественности, брякнул, что для детей-инвалидов, которые должны были лететь, требуется больше сопровождающих. А он вот один с дочерью поехал, сэкономил. Сожрут теперь чудолюбивого папашу. Но самое смешное не это. Миллионера из брянского захолустья сурово осудила депутат Ольга Баталина, целую речь толкнула. Неприятно и стыдно, что до сих пор во власти работают люди, способные обирать малоимущих, больных детей, сирот. Тех, кому надо помогать всем миром, кому сложнее, чем многим из нас. Так вот, именно Баталина изо всех сил превозносила антисиротский закон, из-за которого сироты-инвалиды, уже было нашедшие родителей, так и остались в детском доме. Обобрала больных детей, отняла у них мам и до сих пор превозносит. Очень неприятно, Ольга Юрьевна. Очень стыдно.
Телеграм-канал «Медиатехнолог».
Что интересно, деньги на путевки были выделены не администрацией Клинцов и даже не администрацией области, а Международным благотворительным фондом помощи детям с тяжелыми заболеваниями или находящимся в тяжелой жизненной ситуации. То есть, по сути, жуликоватые чиновники обманули международную структуру, которая может прекратить финансирование таких проектов в России, и без таких путевок останутся тысячи детей по всей стране.
И тут начинается самое интересное. Поездку организовал Детский благотворительный фонд имени Андрея Карлова, российского посла в Турции, убитого там в 2016 году. Вдова дипломата дала интервью брянским новостям, и с ее слов стало ясно, что она себя обманутой не считает.
Поездка была осуществлена по линии нашего фонда, в уставе которого записано, что мы занимаемся благотворительными проектами – культурными, медицинскими, образовательными, социальными, экономическими, юридическими. Оказываем психологическую помощь смешанным семьям, в том числе русско-турецким. Так вот, должна сказать, что дети ездили не на лечение и даже не на отдых. Это был общественно-политический проект. Турецкая сторона пригласила за свой счет детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему. Почему детей из Клинцов? Потому что это побратим города Демре. Клинцы – малая родина Андрея Карлова. Там его отец закончил школу, там похоронены его дед и бабушка. В Турции город Клинцы известен. О больных детях речи вообще не шло, ведь дети в Турции работали. Отбирали лучших – юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев. Эти дети должны были достойно представить Россию и свой город в Демре. Почему не взяли тяжелобольных детей? Дорога из Клинцов в Москву – это 8 часов, потом 5 часов ожидания в аэропорту и перелет, потом поезд в Демре и так далее. Естественно, мы не могли подвергать риску тяжелобольных детей.
А позже появилась новость о том, что Марина Карлова хочет судиться с брянскими журналистами, раскопавшими эту историю. Твиттер «Злой волгоградец».
Вдова посла Карлова. Дети чиновников достойно представили Россию и Клинцы на международной встрече в Турции. Правильно, это дети нищебродов, 100% опозорили бы страну своей нищебродностью. Нечего их по заграницам возить.
Екатерина Винокурова.
Мое мнение такое. Окей, поехавшие дети подходили по критериям фонда. И поездка была не про лечение, а про детскую дипломатию. Но иногда законно не значит правильно. Например, корги в частном самолете могут быть законными. Но это неправильно. Я считаю, что вписывать своих детей вместо того, чтобы давать возможность чужим, это неправильно. Это неэтично. Я считаю, что в такой бедной стране, как наша, дети богатых родителей не должны ездить за счет благотворительных фондов. Если бы богатая семья главы муниципалитета предложила бы фонду увеличить делегацию до 100 человек и 50 небогатым детям оплатил бы поездку в фонд, а еще 50 выбрал бы сам чиновник на свои личные средства, вопросов было бы меньше. В нынешнем же виде ситуация неприглядна.
Кирилл Шулика.
Ну, не хотите благотворительности Хаматовой, будет вам вот такая, казенная.
Член Совета Федерации Андрей Клишас, один из авторов недавнего законопроекта, в котором в том числе предлагается сажать на 15 суток за проявление неуважения к власти, стал героем последнего расследования ФБК, опубликованного 25 декабря. О его законодательной инициативе Навальный не забыл напомнить в заметке, посвященной расследованию.
Пару недель назад наш сегодняшний герой выступил так, что заметили вообще все. С интервалом, по-моему, в день он предложил изолировать российский интернет от глобального, а также штрафовать и сажать за проявление явного неуважения к власти в интернете. Закон, думаю, будет скоро принят. Окно возможностей скоро захлопнется, откладывать нельзя. Давайте ни в чем себе не отказывать и проявлять столько явного неуважения, сколько он заслуживает.
Команда Навального нашла у Андрея Клишаса дачу в Швейцарии, 3 огромных дома в России, 3 квартиры общей площадью в 500 квадратных метров, автомобиль «Майбах» и, наконец, собачий питомник и коллекцию дорогих часов. В сети многие с удовольствием откликнулись на призыв Навального и воспользовались последней возможностью отозваться о Клишасе неуважительно. Дмитрий Навоша.
Автор самых диких законов, сенатор Клишас, настоящий русский барин. Слушая перечисление его усадеб, майбахов, часиков и породистых псов, все ждешь услышать число крепостных.
Иосиф Левинсон.
Если простого российского пенсионера помыть, причесать и накормить хорошенько, он будет выглядеть совсем не хуже, чем собаки сенатора Клишаса.
Твиттер «Санкционный фрукт».
Который час, господин Клишас? Без 15 суток, как ты отсидишь за неуважение к чиновникам, холоп?
Боб Фарбер.
В ФБК работают очень несчастные люди, потому что счастливые часов не наблюдают.
Твиттер, водка и мельдоний.
Часы сенатора Клишеса за 163 миллиона рублей вызваны двумя мировыми войнами и западной русофобией.
Бажена Рынска.
Это тот самый Клишес, который с помощью продавливания подлинных законов защищает свое богачество. Читаем. Вот еще один член путинской ОПГ. Сначала помог присвоить Норникель, потом залез в Совет Федерации и там продавливает законы, помогающие скрывать свои темные делишки.
Леонид Волков.
Напомню, что сенатор Клишес еще и председатель либеральной платформы «Единой России». Главный либерал. У них там все такие. Где каждый в душе Сид Вишес, а на деле сенатор Клишес.
Сенатор ответил оппозиционеру, что его коллекция часов еще намного больше. В специальном сейфе в его кабинете в Совете Федерации хранятся 32 турбиона, и все они куплены на честно заработанные деньги, с которых уплачены налоги, заявил Клишес РБК. Критики расследования, вместо того, чтобы привычно обвинить Навального в отрабатывании политического заказа, заняли ту же линию защиты. Ну да, высокопоставленный чиновник богат, но что с того? Дмитрий Колезев.
Интересный ролик Навального про Клишеса. Интересно, что это даже не привычное расследование, а такой левый памфлет о том, что быть богатым плохо. Приватизация 90-х была несправедливой, и во всем виноват Чубайс. Буквально. Юридические претензии к Клишесу не так уж велики. Пользование незадекларированными участками земли и автомобилем. Но зато, глядите, у него много дорогих часов и три огромных дома. Впрочем, конечно, это работает. Смотрю на Клишеса и ненавижу. Часы, дома, Майбах. Вот сволочь. И почти верю, что при президенте Навальном в России все начнут жить по справедливости, а вместо Майбахов сенаторы будут ездить на малолитражках.
С другой стороны, то, что во власти все такие, еще не значит, что их это оправдывает. Эль Мюрид.
Ничего необычного в расследовании нет и быть не могло. Классическая биография ельцинско-путинской элиты. Бывший чиновник, сидевший на приватизации в РФФИ, после ухода с госслужбы переместился в управляющие структуры приватизированных под его руководством активов. В любой другой стране это стало бы основанием для расследования и судебного решения. В России Путина за подобные шалости полагается иммунитет и кресло в парламенте. Абсолютно стандартная последовательность действий. Воры вначале приватизируют собственность, затем страну и государство, после чего принимают законы, легализующие украденное, затем закрывают рты несогласным. Расследования Навального уже давно утратили смысл. В воровской среде честных людей нет и быть не может по определению. В мафиозном государстве нет отдельно вора и отдельно чиновника. Это один и тот же персонаж. Мафия становится мафией и перестает быть организованной преступностью, когда присваивает государственные институты. В России нет ни одного государственного института, не захваченного мафией. Это идеальное в своей отвратительности государство, выпавшее из подворотен братвы. Что-либо менять в нем бессмысленно. Оно все является раковой опухолью на теле страны. Поэтому либо опухоль убьет ее, либо ее вырежут и выбросят в таз с хирургическими отходами. Иных сценариев быть не может. Микстуры от рака не существует. Лечение на последней стадии возможно только оперативным путем. Уже поэтому расследования Навального перестали быть информативными. Еще одно — это как рассказывать о жизни еще одного конкретного таракана на кухне. Когда их там тысяча? Логика подсказывает, что пришло время обобщений, не вдаваясь в понятные частности и детали.
Илья Вайцман.
Уже давно вполне очевидно, что искать в коридорах власти персонажей, не замазанных в том, что ласково называется незаконное обогащение, просто бессмысленно. И совершенно логично, что сенатор Клишес кровно заинтересован в сокрытии информации о своей деятельности и успехах на этом поприще, отчего и мечтает отрубить интернет. Ну а как еще? Только так. Но так и чего эмоционировать? Поставить галочку в списке напротив фамилии «доказано» и все. Списочек-то никуда не денется, уверяю вас. Из интернета ничего удалить нельзя, даже если басманный суд прикажет.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. Телеведущая Екатерина Андреева дала интервью BBC, в котором, в частности, призналась, что она не смотрит телевизор, бережет свои нервные клетки. Мимо такого признания сетевые комментаторы пройти никак не могли. Телеграм-канал «Методичка».
Я объясню, почему я не смотрю телевидение, потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того, чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге, тем, кто агрессивен очень с экрана. Никогда не догадаетесь, кто это говорит в интервью BBC. Екатерина Андреева, ведущая программы «Время» с 20-летним стажем.
Твиттер и ехидные твиты.
Екатерина Андреева очень любит себя, а вот вас, дорогие россияне, не очень.
Константин Калачев.
Известная телеведущая Екатерина Андреева рассказала, почему не смотрит телевизор. Вот так и люди, делающие массовую колбасу, сами ее не едят.
Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Это главное правило бывалого дилера – никогда не употребляй свой товар. Власть на всех уровнях неукоснительно следует этому принципу, подобно иезуитскому монаху свято хранит верность клятве. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни они, ни их дети не должны жить в условиях, создаваемых ими же самими в стране. Тут они временно работают, как будто приезжают на заработки на север. Отбыли вахту и назад домой, к детям в Лондон, к любовницам в Ниццу. Туда, где нет страны, которую они нам построили.
Право изливать агрессию с телеэкрана отстаивает в интервью радиостанции коллега Андреева Дмитрий Киселев.
Если говорить об уровне агрессии на российском телевидении, то, как мне представляется, если она и есть, то это некий отраженный свет от уровня агрессии в отношении России в современном мире. И мы это видим везде, и в прессе, и в военных играх, и в провокациях. Не замечать этого было бы странно. Может быть, кому-то кажется, что мы замечаем слишком агрессивно, но это не совсем точная интерпретация. Мы просто видим, что происходит вокруг России, потому что Россия кому-то очень мешает, поддерживая ядерный баланс и призывая вести себя прилично и просто порядочно.
Илья Варламов.
Киселев ответил на слова Андреевой об агрессии на российском телевидении. Не поверите, но российские телеведущие в этом не виноваты, виноват Запад.
Один из основных выводов, который многие сделали из интервью, бывшая ведущая программы «Время» сознательно закрывает глаза на несоблюдение стандартов журналистской работы. По ее мнению, в новостях Первого канала информацию подают взвешенно. Не рассказать о каком-нибудь событии – совсем не то же самое, что соврать. И хотя с Навальным она кое в чем совпадает, например, в том, что считает необходимым бороться с коррупцией, повода рассказывать о нем в эфире она пока не видит. Ян Матвеев.
Классное интервью с довольно сильно поехавшей Андреевой. «Я не при делах, что дали, то я читаю суфлера. Навальный ходит в посольство задание получать. На митинг выходит за 500 рублей. Украина – очень важная тема. Сама я телевизор не смотрю».
Леонид Волков.
Эпичное интервью Екатерины Андреевой. Очень круто приподнята шторка в ад. Молодые, накачанные люди в масках за 500 рублей митинговали против пенсионной реформы. И вот это вот все.
Борис Кирюхин.
Прекрасный пример взвешенной подачи информации. Фотография Су-27, сбивающего малазийский Боинг.
Евгений Маслов.
Люди с другой точки зрения могут выступать на дожде. Замечательная ложь об информационном равноправии. Как будто эта транслирующая мутную информацию за большие деньги дамочка не знает, что аудитория «Дождя» и Первого канала соотносится примерно как 1 к 300.
В защиту Екатерины Андреевой пишут, что она не более чем зачитывала новости в эфире. Но этот аргумент опровергает ее собственные ответы на вопросы BBC, в которых она отстаивает право государства на цензуру и манипулирование новостной повесткой. Никита Щербаков.
Можно вопрос? А вот какие претензии к Андреевой, которая просто читает новости? Окей, наверняка еще делает подводки к сюжетам. Все. Вот объясните, какой смысл ее спрашивать про пропаганду?
Роман Сахаров.
Конечно, ведущий новостей может и не быть журналистом. Раньше вообще дикторы новости читали. Вот и тут героиня вспоминает знаменитых советских дикторов, как своих предшественников. Но быть настолько неосведомленной о стандартах журналистики, умолчание оказывается допустимо, потому что это не ложь. А государственное телевидение может и должно отстаивать государственные интересы. Но это не пропаганда. Да уж, подозреваю, что и журналисты Первого мыслят так же. Хотя для них это совсем позорно.
Напоследок вспомним темы, которые вызвали больше всего отклика в соцсетях в 2018 году. Одним из самых важных сюжетов для соцсетей и страны в целом стал прошедший в России чемпионат мира по футболу. Ему были посвящены целых 9 выпусков «Цитат свободы». Кирилл Шулика.
Чемпионат мира по футболу стал главным событием постсоветской России. Событием не внутренним, а именно общепланетарным. Россия и ее жители открылись миру, а мир открылся им. В стране у 70% населения нет загранпаспортов, так что до 14 июня 2018 года внешний мир для них существовал только внутри телевизора. И вот внешний мир оказался у нас дома. Не сомневаюсь в том, что он внес коррективы в культурный код.
Настолько же увлекательной оказалась тема провалов российских ГРУшников. О Петрове с Башировым, которые оказались Мишкиным и Чипигой, и других незадачливых раскрытых агентах Российской службы внешней разведки мы тоже собирали выпуски цитат 9 раз. Максим Трудолюбов.
Общее во всех шпионских эпизодах – попытки исправить прошлые провалы или ответить на обвинения. Список целей – ВАДА, Легкоатлетическая федерация, спортивный арбитраж, Центр расследований по сбитому Боингу, Организации по запрещению химоружия. Российские спецслужбы были брошены исправлять положение, латать дыры и мстить за неудачи российского политического руководства со сбитым самолетом, с организованным применением допинга в спорте, с химической атакой в другой стране.
Леонид Волков.
Никто не поверил в интервью Петрова и Баширова, никто не поверил Путину, и все понимают, какой провал. Вот эти все базы с Хорошовского шоссе, идущие подряд номера паспортов агентов и квитанции такси. Что дело тут не в шпиономании Запада, а в самом большом провале, видимо, за всю историю спецслужб во всем мире. И мои провластные друзья вздыхают угрюмо. Но как же так? Как же не стыдно так облажаться? И вот я с нетерпением жду следующего шага, когда им надо будет сложить 2 плюс 2. Потому что ведь ГРУшники не просто так провалились. Они провалились, пытаясь вмешаться в расследование по Боингу и в расследование по Скрипалям. Это же все равно, что явка с повинной.
Путин становился героем цитат свободы больше 20 раз. О нем много писали как в ходе президентской кампании, так и после выборов. В сети обсуждали публичные выступления президента и отдельные фразы из них. Например, заявление, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай, а все остальные просто сдохнут. Или фразу «Зачем нам такой мир, если там не будет России?», которая тоже была сказана в ответ на вопрос о возможном участии страны в ядерной войне. Невозможно забыть и компьютерный ролик с летающими вокруг Земли ракетами, который Путин показал россиянам незадолго до выборов. Андрей Десницкий.
Такого светлого будущего, попасть в рай по итогам ядерной войны, нам еще ни один правитель не обещал. Спасибо, не надо.
Константин Калачев.
Один вопрос. Почему мы до сих пор не создали звезду смерти или армию клонов? Мы можем всех разбомбить. В зале нескрываемая радость. Можем! Это ведь куда веселее, чем обеспечить и поднимать доходы населения.
Кроме того, в этом году президент России танцевал на свадьбе главы МИД Австрии и стоял под зонтиком на закрытии чемпионата мира по футболу, когда все остальные главы государств рядом с ним мокли под проливным дождем. Николай Травкин.
По количеству слез радости, огорчений, по накалу эмоций торжественная процедура закрытия чемпионата мира 2018 превзошла закрытие той памятной Московской Олимпиады. Не хватало только воздушного шарика с «До свидания» на Шласковой. Хотя, наверное, при внезапно обрушившемся на Лужники ливне шарик мог и не привлечь к себе внимания. Более уместным выглядел эпизод «Я сухой, а все до нитки». Это было так эффектно. Под плотными потоками дождя награждаются лучшие команды и футболисты. Им жмут руки президент ФИФА и России, обнимает президент Франции и целует очаровательная Калинда, президент Хорватии. А под зонтом только он один, наш самый ласковый. Он не улетел на шарике, он остался с нами, а все равно... как-то грустно.
При этом рейтинг президента опустился рекордно низко из-за крайне непопулярной пенсионной реформы, которой мы посвятили целых 5 выпусков наших цитат. Твиттер дядюшка Шу.
У советского человека была несбыточная мечта – дожить до коммунизма. Россияне теперь получили свой недостижимый идеал – дожить до пенсии.
Александра Гармажапова.
Некоторые не видят связи между Крымом и повышением пенсионного возраста. Дорогие друзья, помимо сугубо экономических последствий, есть фактор О – отжатие. А именно, если наше государство может отжать территорию чужого государства, почему вы решили, что оно не может отжать ваши пенсии? Благо, технология та же.
Еще одной темой жарких споров стали выборы губернаторов и мэров городов в российских регионах, особенно в Приморском крае. О них мы собрали 4 подборки. Твиттер профессор Преображенский.
По итогам выборов в Приморье можно признать официально, если Путину не понравятся результаты каких-то выборов, он их отменит и будет проводить новые, пока итоги его не устроят.
4-жды становился героем цитат Аркадий Бабченко в связи с инсценировкой покушения на его жизнь, окончившейся чудесным воскрешением. Роман Волобуев.
Вообще, это всегда моя мечта была – умереть, дождаться, пока все люди, которых я терпеть не могу, напишут добрые слова, а потом воскреснуть со словами «Простите, гады, фальстарт».
Галина Юзефович.
Ура! Продолжаем не любить Бабченко. Счастье-то какое, прости господи.
Надолго останутся в памяти и настоящая трагедия 2018 года, потрясшая всех история гибели Центральноафриканской Республики Орхана Джамаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, школьный расстрел в Керчи и страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Нюта Фидермессер.
Я объявляю национальный траур по кемеровским детям, по взрослым, по Тулееву траур, по нам всем, по каждому из нас. Мне больно и мне стыдно. Это очень отличается от Беслана, от Норд-Ост, от всего отличается, так как тут нет террористов, тут винить, кроме нас самих, некого. Тут виноваты мы все, каждый. Мы все поддерживаем эту систему лжи и коррупции. Это в моей организации самые ненавидимые мной расходы и бумаги, все, что касается гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Мне всегда жаль на них времени. Это я не помню, где в моей машине огнетушитель, и я вчера засунула в какой-то ящик, не читая, инструкцию по эвакуации при пожаре из моего гостиничного номера. Тут мы все виноваты. И важно не забыть это, не превратить этот ужас в еще одну из новостей марта 2018 года.
Кроме того, мы попрощались с Людмилой Алексеевой, Николаем Караченцевым, Романом Карцевым, Иосифом Кобзоном, Эдуардом Успенским, Олегом Табаковым и Владимиром Войновичем. Александр Морозов.
Войнович – это важный пример опровержения известного высказывания, что в России надо жить долго. Совершенно все равно, будешь ли ты долго жить в Москве или затем долго в Мюнхене, как Войнович, в 85 лет ты уйдешь из жизни, как раз в расцвете повторного идиотизма, о котором ты уже написал книгу 30 лет назад.
Но были и поводы порадоваться. Например, выход российской сборной в четвертьфинал чемпионата мира по футболу или сбор денег для того, чтобы заплатить штраф за издание The New Times, когда всем миром удалось за неделю собрать немыслимую сумму в 22 миллиона рублей. Валерий Соловей.
Во-первых, это защита принципа свободы слова. Вы защищаете не конкретное издание, вы защищаете сам принцип. Издания могут нравиться или не нравиться, их взгляды вы можете разделять или протестовать против них. Но различные точки зрения имеют право быть представленными публично. Это базовый принцип существования общества. Во-вторых, помогая журналу, вы помогаете сами себе. Мы доказываем, что люди, ценящие свободу слова, существуют, что нас немало, что мы солидарны и что наша солидарность будет крепнуть и развиваться. А когда власть сталкивается с общественной солидарностью, она как минимум задумывается.
И еще больше оказалось поводов для смеха, иногда сквозь слезы. Например, абсурдные переименования аэропортов, запрет на светящееся табло с курсами валют, новый путинский атлас мира, в котором один из архипелагов в Тихом океане должен получить название «Острова россиян», или выяснение, кто же все-таки мог неуверенной рукой просверлить дырку в космическом корабле «Союз» непосредственно на орбите. Твиттер от Ататюрк.
Аэропорт имени Карбышева звучит очень странно, потому что обычно самолеты обрабатывают жидкостью против обледенения, а теперь будут для...
Олег Козырев.
Табло с курсом валют – последняя независимая федеральная СМИ, ежедневно каждому рассказывающая правду. Вот почему его запретили.
Николай Руденский.
Путинское предложение издать новый «Атлас мира», выдержанный в патриотическом духе, напоминает анекдот 1967 года. К 50-летию Октябрьской революции в издательстве «Медицина» выходит в свет трехтомный «Атлас анатомии советского человека».
Твиттер «Синхрофаза Дрон».
Пишут, Рогозин предположил, что дыру в обшивке корабля «Союз» просверлили в космосе инопланетяне, которые очень хотели получить российское гражданство.
Напоследок хочется пожелать вам, дорогие слушатели, чтобы в новом году вы всегда находили в себе силы справляться с неприятностями и не теряли замечательной способности видеть смешное в абсурде окружающей действительности. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. С Новым годом и до новых встреч!
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожден ли после СССР? Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Леленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.